22 часа 13 минут. Самая невозмутимая передача на волнах радиостанциях Москвы.
На волнах. Это Тимур Олевский и Владимир Роменский здесь, в студии. И в ближайшее время будем говорить...
Это называется невозмутимое, да, Володя?
...новом герое. Сразу назову вам телефоны наших контактов.
Сейчас понадобится.
СМС +7 985 970 45 45 и телефон прямого эфира +7 495 363 3659. Можете начинать звонить нам прямо сейчас. Звонки будем принимать через одну минуту. Героем нашей сегодняшней программы является Владимир Плигин. Владимир Плигин, для тех, кто не знает, уже третий созыв в Государственной Думе возглавляет Комитет по конституционному законодательству и государственному строительству.
Часто представляет законы, которые некоторым людям весьма не нравятся.
Ну, для затравки я вам скажу, что именно с подачи Владимира Николаевича был введен запрет на праворульные машины. Ну, вот, да, мы помним эти инициативы. Тогда, кстати,
принимал активное участие в работе над законом о монетизации льгот. Он защищал последний закон, который вызвал негодование людей, вот, которые вышли на улицу на марш. Закон о запрещении, о запрете усыновления детей в американские семьи.
Ну и последнее, наверное, чем запомнился Владимир Николаевич Плигин, это тем, что именно его комитет рассматривал ту петицию, которую подала «Новая газета». Напомню, что на сайте этого издания собирались подписи тех людей, которые просили отменить вот эту самую норму, которая запрещает американцам с Нового года усыновлять российских сирот. Ну, Владимир Николаевич вместе с остальными членами комитета в присутствии главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова рассмотрели эту петицию, на этом все и закончилось.
Ну, они просто объяснили, что нет такого механизма, который бы позволил дальше с этой петицией что-либо сделать. По крайней мере, на судьбу Думы она никак не может повлиять.
Чего ее рассматривать? Напомню, что рассмотреть вот эту инициативу граждан, под которой свои подписи оставили более 100 тысяч человек, просил спикер Государственной Думы. И давайте же послушаем, что Владимир Николаевич Плигин отвечал ему в минувший, по-моему, понедельник, когда состоялось первое заседание Государственной Думы, ее весенней сессии.
Должны быть продуманы решения, которые позволяют точно идентифицировать лиц, которые направили обращение, для того, чтобы подписи были очень конкретны и точны. В том случае, если в течение года та или иная инициатива по развитию законодательства получит поддержку более чем 100 тысяч граждан Российской Федерации, эта инициатива, несомненно, должна изучаться по определенным процедурам, и в дальнейшем она может быть внесена в Государственную Думу.
Ну вот так вот отреагировала Государственная Дума на ту инициативу, с которой выступили граждане. Было сказано, что реально проверить подлинность подписи невозможно, что сами они непонятно как собирались, что сам механизм вот, обращения граждан, под которым подписи оставили 100 тысяч человек, еще не отработан. Напомню, что, кстати, заняться этим вопросом просил Владимир Владимирович Путин. Я присутствовал на этом заседании Государственной Думы и вот это все наблюдал. Сегодня давайте еще раз объявим телефоны прямого эфира, потому что сейчас будем беседовать с вами, наши слушатели. +7 495 363 3659.
Помочь Владимиру Плигину.
Да, разобраться с тем, что надо было сделать с этой самой петицией. Если у вас есть мнение на этот счет, звоните +7 495 363 3659. Я сегодня, кстати, звонил Дмитрию Муратову, который сходил в Государственную Думу на вот как раз-таки комитет Плигина, который рассматривал этот вопрос. И он тогда говорил, то, что пришел сюда, имея в виду Нижнюю палату парламента, не из уважения к депутатам, это он особенно подчеркивал, а из уважения к своим избирателям. Когда я сегодня спросил...
людям, которые
оставляли подписи,
эти
конечно.
Подписи.
Да, и когда я сегодня звонил Дмитрию Муратову, он сказал мне очень интересную вещь. Для меня все депутаты Государственной Думы, за исключением 8 человек, которые голосовали против этого закона, они для меня мертвы, я ничего, ни о ком из них говорить не хочу. А сейчас будем принимать звонки, и хотелось бы услышать ваше мнение, что стоило бы Думе сделать вот с той самой петицией. Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут?
Максим, Санкт-Петербург.
Здравствуйте, Максим.
Максим, да, день добрый. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, как должны были, сам Плигин поступить, его комитет, и сама Государственная Дума с той петицией, которая была подана?
Ну, вы знаете, мне кажется, Государственная Дума настолько обнаглевшая, что эти петиции все, мне кажется, бесполезные мероприятия.
Максим, это все так. Скажите, пожалуйста, а что с петицией надо было делать?
Просто вы понимаете, нет механизма законодательного, который бы позволял эту петицию дальше дать, ну, что называется, ход и действительно рассмотреть возможность.
Они дадут, они ход никогда не дадут, какие бы инициативы мы ни
проявляли. Максим, спасибо вам большое, но пока это какое-то переливание из пустого в порожнее.
Да. Владимир Николаевич Плигин хочет в этом смысле подсказать, какие у вас...
Добрый вечер, Андрей.
Андрей, скажите, вы откуда?
Я из Самары.
Угу. Андрей, вы оставляли подпись вот на сайте «Новой газеты»?
Нет, я не оставлял подпись, но я как бы, ну, имею по этому свое мнение.
Угу. Да, ну скажите.
Ну скажите, вот с той петицией правильно депутаты поступили или нет?
Я думаю, там в этих петициях подписались одни жидные пидорасы, как вы, такие же.
Оба. Здрасте. Андрей, всего вам доброго. Очень странные люди нам иногда дозваниваются. Давайте еще разок. Скажите, пожалуйста, как вас зовут? Вы в прямом эфире.
Меня зовут Марк.
Как вас зовут, Марк?
Да.
Марк, откуда вы?
Из Москвы.
Марк, по вашему мнению, что должна была сделать Государственная Дума с петицией против отмены? Вот,
соответственно... Вы понимаете, что-то требовать можно от собрания каких-то нормальных людей.
Марк, у нас простой прямой вопрос. Что должна была Дума сделать с петицией, под которой оставили подписи 100 тысяч человек?
Сборище мерзавцев, они хорошего ничего не сделают.
Марк, спасибо.
Понимаете, в чем проблема? Вы очень эмоциональны, дорогие радиослушатели. Вы рассказываете о том, как вы недовольны.
А у нас программа невозмутимая самая.
Абсолютно. Как мы сказали, невозмутимая. И вопрос у нас очень практический. Что с этими петициями делать? Вот потому что вы не можете ничего посоветовать Владимиру Николаевичу Плигину, поэтому он принял такое решение. Как
уже третий
принял.
Человек. И у нас есть новый звонок. Здравствуйте. Я так понимаю, вы звоните из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Как вас зовут, откуда вы?
Я Герман Алексеевич из Санкт-Петербурга. Я сам работал в детском доме для олигофренов. Угу. Значит, я коротко два вопроса.
У нас сейчас нет вопросов. Мы. Скажите, пожалуйста. Герман, скажите, пожалуйста, что должна была Дума сделать с петицией?
Петицию надо принять к сведению и разработать соответствующий закон, чтобы по этому закону можно было, так сказать, ну, принимать решение, чтобы Дума могла принимать решение. У нее сейчас нет полномочий, к сожалению. Угу. И знаете, что я еще вам хочу сказать?
Нет, смотрите, у меня тогда еще к вам один вопрос. Да. Вот на том же заседании Государственной Думы, было оно во вторник, я ошибся, не в понедельник, звучала инициатива, чтобы собирать подписи на сайте самой Государственной Думы. Вам вот такая инициатива нравится?
Ну, нравится, конечно, почему же нет? Если человек не скрывает свою фамилию, имя, отчество, там, где живет, почему не собирать? Ребята, только я вот что хочу сказать.
Очень коротко.
Да, очень коротко. Значит, из 120 тысяч детей, которые у нас сейчас не устроены, около 80 тысяч это дети в возрасте от 7 до 17 лет. Я сам работал в детском доме, где как раз такого возраста дети и были. И за время моей работы ни один, ни наш, ни иностранец не взял ни одного ребенка.
Потому что они взрослые, да, Марк?
Потому что они взрослые.
Да, это известная проблема.
И это две трети наших сирот. Она...
Спасибо, спасибо большое. Мы вынуждены вас прервать. Спасибо большое, что обратили внимание вот на эту проблему. Но я хотел бы услышать что еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте.
Как вас зовут? Откуда звоните нам?
Меня зовут Алексей, я звоню из Москвы. Я думаю, в первую очередь господин Плигин должен был выполнить указ президента. И как только он вышел, он должен был разработать соответствующий нормативный документ, или какой они могли сделать.
А потом уже рассматривать вот эти все подписи.
Абсолютно точно. Если бы сейчас бы не было этой ситуации, потому что завтра может возникнуть другой вопрос, и еще 100 тысяч граждан решат заказать что-то другое провести, а механизма так и не будет. Вот что самое главное.
Алексей записал, тогда вот в конце нашей передачи мы надеемся связаться с господином Плигиным, и ему, соответственно, зададим вот этот вопрос, который вы сейчас сформулировали. Почему механизм не был разработан ранее? Спасибо. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут? Откуда вы? Сорвался. Ну, у нас есть еще одна попытка. Здравствуйте. А откуда вы? Как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте, я из Саратова.
А как зовут вас?
Елена.
Елена, что должна была Дума сделать с петицией?
Я подписалась под этой петицией и рассчитывала, что все-таки как-то будет рассмотрено это и принято какое-то решение в дальнейшем, что дальше делать с такими петициями. Потому что, как правило, все инициативы депутатов, которые исходят, они, по всей видимости, не от нас идут, а это их личное мнение, личная месть кому-то.
Мы будем говорить, откуда идут
инициативы. Вы знаете, у меня один вопрос очень короткий вам. А вы, когда подписывали петицию, вы рассчитывали на то, что она как-то изменит ситуацию?
Да, я на это рассчитывала.
Вы действительно всерьез думали, да?
Ну, не то, что всерьез. Конечно, никто не верит, что она что-то может изменить. Но чем больше будет таких вот акций, я так думаю, что все-таки когда-то мы достучимся до наших депутатов.
Спасибо за ваше мнение. Это важно.
Спасибо. И вот, Тимур, из общения с нашими слушателями я понял одну простую вещь, на самом деле, которой, ну, вот, сам, в общем-то, тоже прихожу. Интересно, что вот была подана эта петиция. 100 тысяч, да, больше подписалось под ней. Сказали, что все-таки давайте отменим это. И, ну, вот Плигинский комитет собрался, они же просто поговорили. Просто сказали, что, ну, вот есть такая история, а что с ней делать, непонятно. Действительно, наверное, можно было разработать механизм, но когда звучат такие вот жесткие обвинения в адрес депутатов, я, честно говоря, порой не понимаю, чем так недовольны люди. Смотри.
А очень простое голосование, которое я предлагаю прямо сейчас. Был ли у депутатов выбор?
У депутатов был выбор, и здесь нечего даже голосовать, потому что если вот те люди, которые говорят, надо это было сделать законодательной инициативой, новым законопроектом, чем вы недовольны? Дмитрий Гудков, да, и, соответственно, его товарищ по «Справедливой России» Илья Пономарев, они уже подобный законопроект, в котором предлагается отменить именно норму, которая запрещает американцам усыновлять российских детей, они уже внесли в Государственную Думу. А значит, та самая петиция теперь превратилась в законопроект, за который можно голосовать еще раз. И можно его поддержать, можно от него отказаться.
Знаешь, а я тебе скажу, что обижает в этой истории очень сильно. А эта история обижает то, что однажды было обещано, что такие петиции будут рассматриваться и не просто приняты к сведению, а рассматриваться и приняты во внимание Государственной Думы, а говорил об этом президент. А самое главное, что мне кажется, лично мне было обидно, я тоже подписывал эту петицию, что как будто бы, вот мы ее подписали, а людям, которые ее рассмотрели, как божья роса, им все равно. Они нашли уловку юридическую, абсолютно справедливую, по закону, чтобы, сделав вид, что они все сделали, на самом деле не сделать ничего.
Вот так необычно мы начали сегодняшнюю передачу для того, чтобы просто показать, что отчасти, да, у того комитета, у Владимира Плигина...
Да просто не было механизмов.
Может быть, не было.
А может быть, не было желания. А может быть, не было механизмов. Но по закону в тот момент, когда они это рассматривали, у них была возможность не рассматривать эту петицию по закону. Вот это важная, мне кажется, формулировка. Они имели возможность не рассматривать эту петицию по закону, и они этой возможностью воспользовались.
Хватит. Переходим к личности самого Владимира Николаевича Плигина. Итак, родился он 19 мая 1960 года в деревне Игнатово Вологодской области. Ну, в общем, Вологде, где.
Где его бабушка читала ему классическую литературу в возрасте 3 лет, когда, как он сам говорит, еще дети мало что понимал, а голос бабушки, которая читает серьезные непонятные книжки, он уже слышал.
Что было после этого? В какой школе учился Владимир Николаевич?
Он учился в школе в Санкт-Петербурге. Я ничего не путаю, по-моему. Он учился в очень хорошей школе, как он сам говорит, в одной из лучших в городе. И, как он сейчас сам утверждает, что, конечно, уровень педагогов был настолько хорош, что сравнивать с нынешним уровнем педагогов в Российской Федерации его очень трудно, например, там какой-нибудь, знаете, есть такой философ Роже Гаради, который много в жизни чего придумал, метался, был социалистом, потом принял ислам и прочее, но его, прямо скажем, не часто проходит в школах. А Плигин этого философа запомнил из уроков истории, и, соответственно, его труды тоже изучал и до сих пор их знает. Кроме того, выяснилось в раннем возрасте, что у Владимира Плигина не очень-то развит математический склад ума. Ну, не очень. Но зато...
Не математик?
Не математик, не очень сухой человек.
То есть, скорее, гуманитарий все-таки. Удивительно, что тоже нет, гуманитарий тоже потом нет, стал профессиональным юристом.
И тоже нет. Ну, понимаешь, какая штука? Вот тут вот вопрос. Он родился в очень хорошей в этом смысле семье, с традициями юридическими. И, как я себе представляю, у человека из такой семьи, где родители заботятся о своем сыне, не так уж много вариантов войти в советскую жизнь достойно сразу, ну, что называется, на хорошую позицию. А Плигина был выбор. Стать хорошим хирургом или стать хорошим юристом. Притом, сам он, как я понимаю, он вообще всегда старается в разговоре показаться скромным человеком, не выпячивать то, что насколько он хорош. Но я понимаю, что речь идет именно о хорошем. Так вот, хорошим врачом он не стал, он не поступил. А хорошим юристом в ЛГУ он в результате стал, потому что в ЛГУ он поступил, там учился, и более того, там он впервые на семинарах, его жизненный путь пересекся с Собчаком.
Да, действительно, Анатолий Собчак тогда преподавал ему, в дальнейшем, кстати, это...
Очень такой, знаешь, он преподавал не самый, прям скажем, известный предмет, право материально-технического снабжения. Он довольно узкоспециализированная область знаний. Однако на этих семинарах они познакомились, и потом, через некоторое время, когда встретились, легко друг друга узнали.
Ну, кстати, там же учился и Владимир Путин, если я не ошибаюсь, и с Плигиным как раз-таки у них была разница. Когда Путин выпускался, Плигин вот только поступал, так что в институте они, по всей видимости, знакомы не были.
Да и в администрации города, когда уже они общались с Собчаком, как сам говорит Плигин, ну, с его слов, что называется, встречались они всего пару раз.
Ты знаешь, я сегодня беседовал сразу с несколькими депутатами тогда еще Ленинградского заксобрания, они тоже все, кстати, не могли вспомнить Плигина как человека в окружении Собчака или там человек, который рядом с Путиным. Говорят, вот Медведева помним, который там говорил, ну вот сегодня не получится там воспринять еще что-то, как с бумажками он бегал. А вот Плигина вспомнить в тот период не мог.
А он не был в окружении Собчака, потому что он в это время занимался юридической практикой и, закончив, преподавав в знаменитом Ленинградском госуниверситете.
Он уже преподавал прямо с 4-го курса, начиная, он уже тогда читал лекции.
Да, и он занимался не чем-то, а он занимался международным частным правом. Ну, это специфический сектор знаний, прямо скажем. Мы сейчас немножко перескакиваем. Мы сейчас вернемся немножко назад к студенческой деятельности. Так вот, перескакивая, хочу вам сказать, что, как говорит его старый друг, очень известный заслуженный юрист Марк Моисеевич Богуславский, он говорил, что у них был выбор, что называется, убрать конкуренцию, они убрали конкуренцию, фактически став хорошими юристами, но тем самым они лишились необходимости и возможности присвоить себе пару бензоколонок. Дело в том, что в то время, в 92-м году, Плигин и его друзья открыли юридическую фирму «Юст», которая существует до сих пор. В 90-е годы она отметилась рядом очень ярких процессов, очень ярких. Хотя, мне кажется, что о том, что юристы фирмы «Юст» сопровождают вот эти вот процессы, знали только, может быть, журналисты, которые специализировались на этом, ну и, собственно, коллеги-адвокаты, потому что процессы там были ого-го. Он и Березовского защищал, он и Собчака защищал, когда в лихие годины, когда было много претензий.
Ну, кстати, в этой же фирме он познакомился с Дмитрием Козаком, будущим полномочным представителем президента России в Южном федеральном округе.
То ЮСТ существует до сих пор, уже называясь совершенно иначе, имея много филиалов в Киеве, в том числе и в Новосибирске. А то ЮСТ, насколько я понимаю, не только работает, но и до сих пор приносит прибыль своим организаторам, своим правообладателям.
Ну, в общем, Владимир Плигин очень активно двигался по карьерной лестнице, и действительно, в то время, когда Анатолий Собчак проиграл выборы, соответственно, ну, что сейчас называется, губернаторские, Плигин, и когда в отношении Собчака началась, как говорят некоторые, травля, именно тогда Плигин его и защищал. О тех временах для нас специально вспомнила Людмила Нарусова в прошлом...
Вдова Анатолия Собчака.
Вдова Анатолия Собчака, да, и, конечно же, в прошлом член Совета Федерации. Давайте послушаем, как она оценила деятельность Плигина в то время и в нынешнее.
Владимира Николаевича Плигина я знаю больше 15 лет. Он в свое время учился на юридическом факультете у Анатолия Александровича Собчака, у моего мужа, и представлялся мне всегда очень достойным человеком. Во-первых, он очень большой профессионал, очень грамотный и образованный. Свела судьба нас еще, когда Анатолия Александровича травили. Травила газета «Комсомольская правда», некто Вощанов, который писал заказные статьи. Анатолий Александрович подал в суд, и Владимир Плигин был его адвокатом. Суд мы выиграли благодаря не только фактам, но и, конечно, большому профессионализму Плигина. У меня самые теплые и хорошие воспоминания о том периоде. Но когда Владимир Николаевич возглавил комитет Госдумы, с ним произошли, на мой взгляд, удивительные метаморфозы, потому что полагающие вещи, которые составляют основу правового государства, а именно диктат права, на мой взгляд, в деятельности его комитета был подменен политической целесообразностью. И те законы, которые штампует Дума сейчас, которые напрямую нарушают Конституцию Российской Федерации, нарушают международные договоренности, конвенции, как это было с детским законом по Магнитскому, я не верю, что он мог утратить свой профессионализм. Нет, слишком высокий он был, и потенциал его профессиональный очень высок. Но когда политическая целесообразность берет верх над правовыми вещами, вот это очень печально и очень грустно. Вы знаете, мне трудно судить о том, кто с кем близок, но я знаю, что с теми людьми, которые определяют политику Госдумы в Кремле, он близок.
Вы слышали только что мнение Людмилы Нарусовой в программе «Они», где мы говорим про Владимира Плигина, главу Думского комитета по конституционному законодательству. Марина. Вот ты слышал последнюю фразу, которую произнесла Людмила Нарусова, о том, что все-таки он очень близок с теми людьми, которые определяют, да, вот эту самую важную повестку дня. Кстати, говорят, что с Владимиром Путиным Плигин познакомился как раз в тот момент, когда он защищал таки Собчака, ну, то есть тогда Путин уже работал в мэрии. Кроме того, говорят, что карьера Плигина вот не пошла бы так в гору, то есть он не смог бы стать, может быть, депутатом, тем более бы не занял место главы комитета по конституционному законодательству, если бы не протекция нынешнего президента.
Знаешь, вообще непонятно, как пошла бы его карьера, может быть, если бы не это дело, потому что у него в 90-е были дела, ну, прям скажем, сейчас, может быть, неоднозначно воспринимающиеся. Он, например, защищал, представлял интересы Бориса Березовского и частично в деле концерна АВА, того самого, вкладчики которого потом некоторое время добивались и, по-моему, продолжали, и так и не добились возвращения своих средств, а также в процессе по делу Аэрофлота, когда судили сотрудников и друзей Бориса Березовского, и вот как конкретно того человека, которого защищал Плигин, насколько я понимаю, его в результате оправдали. Ну, ты знаешь, вот мы сейчас так перескочили уже сразу в 90-е, и там была такая любопытная история. Он был стройотрядовец. Это вообще-то важно, мне кажется, для понимания того, не просто стройотрядовец. Владимир Плигин был командиром стройотряда. Те, кто бывал в стройотрядах, взрослые, если мы часть аудитории, представляют себе, что стать командиром стройотряда непросто. А в Советском Союзе это определенная карьера. Кроме того, что они там строили, например, в одной из поездок строили дорогу между Кировом и Сыктывкаром, которая, кажется, не знаю, в каком состоянии существует до сих пор. А он отправился однажды в Венгрию со своим стройотрядом собирать вишню. А, мне кажется, что уехать в Венгрию собирать вишню, несмотря на то, что это тяжелый труд собирать вишню, человеку из Советского Союза непросто. Непросто, для этого нужно обладать какими-то определенными знаниями, умениями и доверием вышестоящего начальства. Кстати, там он познакомился со своей женой, которая, видимо, считает... Ну, мне кажется, что он очень был... Говорят, что он был очень харизматичным командиром отряда. Настолько харизматиком, что как бы выбора не было у его жены, которая... Они живут до сих пор. И хоть она и считала себя посильнее, чем он, но, видимо, все-таки выбрал ее он, а не она.
Интересно, что вот Сергей Иванов, с которым я беседовал, также член Плигинского комитета, представитель партии ЛДПР Иванов, сказал, что вообще с Плигиным работать очень интересно, потому что заседание постоянно. И по его словам, вам. Он не знает, говорит, как это отражается на семейной жизни нашего героя, но отмечает, что именно как профессионал он очень хорош. Давайте же сейчас послушаем, что нам рассказал Сергей Иванов о своем, соответственно, руководителе и начальнике того, соответственно, комитета, в котором он работает.
Да, да. Что касается Владимира Николаевича, то запиши. Владимир Николаевич хороший дядька. И мне его чрезвычайно жалко, потому что он попадает на такие ситуации, когда его дети, елки-палки, становятся заложниками той ситуации, в которой находится его отец. Тема «Плигин, выпей яду» потом проецируется на его детей. Жаль. А так, мужик, замечательно. Ну, они просто страдают от того, что папа, ты сын Плигина. Вот и все. А Плигин, елки-палки, выступал за то, чтобы монетизировать льготы. Ах ты, сволочь. Хотя детеныш при чем? Ни при чем абсолютно. Вы знаете, вот я уже третий созыв в Государственной Думе. Не знаю, хорошо это или плохо. Последний созыв, это вот наш комитет по госстроительству и конституционному законодательству. Вот тут, конечно, да. Тут через каждые 5 минут заседания комитета Владимир Николаевич суперчеловек. Мне он очень нравится. Он на своем месте. Короче, запишите. Владимир Николаевич Плигин. Хороший мужик. Если кто говорит, что это не так, вот пусть наберет мой номер телефона, и мы разберемся.
Ну, чтобы поберечь вам, а вас мы не дадим вам номер телефона.
Да, Сергея Иванова, члена Плигинского как раз-таки комитета, представителя партии ЛДПР. Ну, а просто, наверное, продолжим свой рассказ о том, как Владимир Плигин дошел до жизни такой главы, я имею в виду, комитета по конституционному законодательству.
Вообще, что был целый призыв в Единую Россию, людей доверенных и сильных, а это было вот как раз в позапрошлой Думе, и тогда как раз Плигин пришел, он пришел вместе с Резником Вячеславом, да, он пришел...
Ну, то есть это 2003 год.
Да, там еще несколько человек пришло, да, и одним из первых законов, таким очень острых, который вызвал негодование в обществе, который защищал Плигин, был... Ну, закон о монетизации льгот, это ведь на самом деле не один закон, это целый комплекс законов. А там был закон о нотариате, закон о жилищных льготах, против которого выступала, кстати, Хованская очень сильно. А Плигин сам сейчас говорит, что этот закон это драматичная история, но он все-таки рассеял очень многие неправильные и невозможные обещания государства. И, кстати, пенсионная реформа, которая тогда произошла, до сих пор уже многими считается эталонной и образцовой. Однако же была там одна проблема. Была вот то, что у человека оценка базируется не на деньгах, а на привилегиях у человека бывшего, у советского человека. В этом говорил Плигин не раз в своих интервью. И лишив его вот этой вот привилегии, а это был очень сильный психологический удар. Так делать было нельзя. Хотя сама по себе нужно придумать новую шкалу, когда бы льгота сохранялась, ну или какая-то оценка человека сохранялась. А мне кажется, что что-то подобное будет предложено уже в Думе нынешнего созыва. И сейчас уже предлагаются, пытаются вот эти вот ордены, да, труда, да, там заслуженный, как это называется?
Я не знаю, заслуженных.
Да, за труд и прочее.
Давай мы немножко сейчас еще услышим мнение наших слушателей посредством голосования.
Давай.
И спросим вас. Вот сам Владимир Плигин считает, что, конечно, монетизация льгот, вот эта реформа, она была проведена не идеально. Однако он все-таки считает, что это было правильное решение. Вот по вашему мнению...
Не надо было делать так, но надо было делать точно.
Да, по вашему мнению, монетизация льгот вообще не должна была происходить. Если так, то ваш телефон 660-0664. Если вы считаете, что ее просто не довели до ума, ваш телефон 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Монетизации льгот не должно было быть вообще. Ваш телефон 660-06-64. Нет, должна была, просто ее сделали недостаточно хорошо или неправильно. 660-06-65. Тогда такой ваш номер. Все это, естественно, с кодом 495.
Я, кстати, помню вот те митинги, которые проходили тогда на Горбатом мосте.
Мосту,
да, рядом с созданием как раз-таки правительства.
Да, но тогда вышли люди, тогда вышли пенсионеры на улицу. Это очень впечатлило власти. Это так впечатлило власти, что на некоторые время просто пропало всякое желание принимать какие-то социальные законы. Мы помним это хорошо.
Очень интересно идет голосование. Я еще раз напомню, мы голосуем и спрашиваем вас.
Монетизация льгот, как ты думаешь?
Я не знаю. Вот здесь первое, да, такой вопрос. Если вы считаете, что монетизация льгот вообще не должно было быть, ваш телефон 660-06-64, если вы придерживайтесь другого мнения. Просто монетизацию льгот не довели до ума. Ваш телефон 660-06-65.
Ну, а я тебе коротко напомню, что в 2010 году журнал Forbes поместил Плигина в список самых депутатов-лоббистов, самых-самых депутатов-лоббистов на втором месте. На втором месте после Резника, который пришел вместе с ним в Думу. И вот я поговорил с главой Transparency International Россия Еленой Панфиловой, которая считает, что это, в этом нет ничего страшного, и к Плигину отношение не может быть однозначным.
Он один из сложных, немногочисленных сложных людей в Госдуме. И у меня к нему действительно тоже сложное в связи с этим отношение. Потому что я знаю, что он один из немногих, кто помнит, что Госдума еще в конце 90-х разработала законодательство о лоббизме, которое очень нужно. Пытался его протолкнуть и принять, но потом в какой-то момент он потерял то ли драйв. На ранних стадиях разработки антикоррупционного законодательства он очень был заинтересован в участии гражданского общества, встречался и разговаривал, и казалось, что вот-вот и у нас, в общем-то, получится такой полноценный диалог, но потом тоже как-то все это пошло по накатанным рельсам. Господином Плигиным все несколько сложнее, чем с большинством тех людей, которые пишут и принимают законы. И порой складывается впечатление, он иногда и хочет хорошего, а все равно получается все как всегда.
Я часто сила, что хочет зла, но делает добро. А с Плигиным все наоборот. Примерно это сказала Елена Панфилова. Я вдруг вспоминаю свои впечатления о...
Господи, в эфире «Эхо Москвы» цитаты из «Мастера и Маргариты» уже пошли.
Извините, пожалуйста. А я бывал в Думе не раз и видел Плигина на трибуне. И когда принимали острые законы, которые здорово обсуждались, у меня складывалось впечатление, что вот непробиваемый человек абсолютно, Володь, он абсолютно строго руководствуясь нормой закона, отбивает смысл, вот именно отбивает смысл тех претензий, которые звучат. Юристу это делать легко. По крайней мере, иногда такое впечатление у стороннего человека, вот у меня как у наблюдателя, просто сидит обыватель и смотрит. Я понимаю, что он отвечает все правильно, но я чувствую, что он отбивает именно смысл, закрывая его законами. Но законы, естественно, уж что-что, а в этом смысле Плигин профессионал высочайшего качества. Правда, возникает вопрос, этично ли это или неэтично так действовать.
Ты помнишь, раньше была такая графа в бюллетенях против всех. Вот Плигин выступал и поддержал как раз-таки ее отмену, так что можно ему и за это тоже сказать спасибо.
Ну это вот, так вот, да, ну, вот давай посмотрим, заброшу. Какое у нас голосование. Ты знаешь, оно, в принципе, уже мы можем его подвести, итоги. Мы спрашивали про монетизацию льгот. Смотрите, что у нас с вами получилось, много людей позвонило, спасибо. 59% считают. Удивительный результат, ребята. В 2003 году такого бы не было. 59% считают, что монетизации льгот не нужно было делать. И, внимание, 41%. Почти половина считает, что монетизацию льгот надо было делать, просто по-другому ее не довели до конца. Ура-ура! Интересно, что будет дальше.
Ну, что будет дальше? Я вам напомню 2012 год. Прошлый, на самом деле, да. И Плигин ведь принимал активное участие в разработке законопроекта об ужесточении ответственности за нарушение правил организации проведения митингов. Но, кстати, вот из подачи Плигина. Изначально же там, помнишь, штраф для организаторов собирались сделать
какой-то огромный,
чуть ли не миллион. Ну вот с подачи Плигина максимальный штраф было принято решение уменьшить до 300 тысяч.
То есть, на самом деле, втрое с подачи Плигина, втрое его уменьшили, привели к какой-то сумме, которая очень велика, всех не устраивает, несправедливо, на мой взгляд, но хотя бы реально.
Ну, с Плигиным связаны еще и другие инициативы. Ну, например, он выступал за ужесточение в свое время, да, наказание, если человек совершает какое-то правонарушение на дороге. Сейчас об этом тоже очень много говорят.
За ужесточение ПДД, да, был такой.
Вот, сейчас об этом тоже очень много говорят, и, соответственно, многие упоминают вот эти моменты.
Ты, кстати, никогда не спорил с ним вот по этому поводу. Мне казалось, что это разумный закон.
Ну, что еще можно рассказать про Владимира Плигина? Я думаю, сейчас уже будем с ним непосредственно связываться, а я хотел бы сейчас прочитать несколько ваших СМС. Ну, Думе нельзя давать собирать подписи, веры нет, пишет нам Олег. Это вот как раз-таки вопрос, касающийся петиций. Кремлевский киборг, сообщают нам, вот так о Плигине тоже отзываются. Слава богу, что Плигин не стал таким же врачом, каким стал вредоносным юристом в Думе, говорит нам Наталья.
Блестящим
Наталья.
Юристом, был бы отличным врачом.
Наталья, я вам, кстати, хочу привести другое высказывание, которое вот сегодня у нас, кстати, звучало. Не сегодня звучало, я сегодня позвонил Дмитрию Гудкову, который активно, очень активно боролся за то, чтобы все-таки эта петиция была рассмотрена. Он сейчас, главное требование этой петиции, отменить норму, которая запрещает усыновление российских сирот американцам, он ее внес в качестве законопроекта. И действительно, там на комитете была, ну, такая небольшая перепалка, да. Угу. Одни кричали, что эти вот справедливоросы опять пиарятся, Гудков, Пономарев. Но вот я когда сегодня позвонил Гудкову, он мне сказал одну очень, на мой взгляд, интересную вещь. Он сказал то, что я его считаю в отношении Плигина хорошим политиком и большим профессионалом, несмотря ни на что.
А вот его оппонент в 2003 году и во многие другие годы, Галина Хованская, председатель, нынешний председатель комитета Госдумы по жилищной политике, считает его не только хорошим человеком, но и отзывчивым начальником.
Впечатление, в принципе, такого очень приличного, эрудированного, компетентного юриста. И мне кажется, что он заложник вот этой ситуации, когда принимаются законы, о которых мы все знаем, да, и которые сейчас предмет обсуждения широкого. Тут вот двойственное ощущение. С одной стороны, очень образованный, такой эрудированный, воспитанный, грамотный человек и профессионал. И с другой стороны, вот очень неприятно видеть, как ему приходится выполнять иногда функцию, которую, ну, я не знаю, согласен он в душе с этим или нет. Сама любезность. Отзывы о нем от членов комитета, что он очень человек заботливый, очень внимательный там к своим членам комитета, депутатам, готов себе там помочь и так далее. То есть в человеческом плане ничего плохого, кроме хорошего, сказать нельзя.
Вот мнение коллеги Плигина Галины Петровны Хованской, председателя комитета Госдумы по жилищной политике. Мы сейчас как раз дозваниваемся Владимира Николаевича Плигина. Надеемся, что он ответит.
А я тебе еще одну историю расскажу. И вот я беседовал сегодня с несколькими членами комитета, которого возглавляет Плигин, и другой человек. Вот очень, соответственно, его некоторые вопросы мои очень смутили, поэтому, в общем-то, мы его мнение в передаче вот так вот озвучивать не будем. Но он сказал то, что Плигин умеет собирать профессиональную команду вокруг себя. И еще один момент, то, что если какой-то человек попадает в какую-то, ну, там, нехорошую ситуацию, да, если ему нужна помощь, Плигин всегда очень отзывчив и готов всегда прийти на помощь.
Вот и Хованская так говорит. Я, кстати, хочу тебе напомнить с циферки 2010 года. 84 закона внес Плигин в Госдуму. Тогда это очень большое количество законов. То есть практически он основной вноситель. И результат у него был почти 50% законов принятых. Это не значит, что «Единая Россия» просто тупо проголосовала за всю половину. Это значит, что он их провел через все комитеты и через все слушания. А вот это вот уже очень серьезный, большой объем работы. Вот такой вот результат у Плигина. Ну, второй, говорят, по эффективности депутат.
Владимир Николаевич, сейчас у нас уже на прямой связи. Здравствуйте, вы нас слышите?
Да, добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наверное, хотелось задать вам первый вопрос, вот сформулировав его так. Совсем недавно, на прошлой неделе, прошел митинг против подлецов, марш против подлецов, как его некоторые называли, несли тогда, соответственно, митингующие, выступающие против антимагнитского закона портреты депутатов. Вам не было обидно, что вот ваш портрет несут с надписью «позор», а потом выбрасывают в большой зеленый контейнер для мусора, на котором написано «для отходов»?
Каждый, конечно, выбирает свое поведение сам, но я совершенно не приемлю то, что там были портреты потрясающих, уважаемых людей. И нужно обладать каким-то, знаете ли, очень сложно говорить о собственном достоинстве в той ситуации тех людей, которые несли портреты людей, которые являются вообще символом мира, если угодно. И поэтому мне кажется, что вот это реально совершенно недостойно.
Владимир Николаевич, а что было делать этим людям, если они перед этим подписали петицию, которая попала к вам на рассмотрение, но не нашлось механизма законодательного, чтобы эту петицию
рассмотреть? А вы и они просто поговорили, ее рассмотрели, дискуссия состоялась, вот и точка. Ну, мы будем надеяться, то, что это не вот такая воля, соответственно, Владимира Николаевича, а это всего лишь...
Владимир Николаевич далеко от Москвы, я думаю, он ответит нам на этот вопрос. Давай попробуем еще раз позвонить. Просим Василия Антипова, нашего звукорежиссера, который сегодня ведет эфир вместе с нами, сейчас наладить связь.
Ну, вот нам пишет Илья, кстати, на плюс 7-985-970-45-45 и спрашивает, какой же он, имея в виду Владимира Плигина, блестящий юрист, если такие безграмотные законы принимают. Давайте разберемся. Те законы, которые вам не нравятся, это одно, а безграмотные законы, которые не работают, это совсем другое. Вот тот закон, который Дума вчера приняла в первом чтении, касающийся тестирования детей на наркотики, на мой взгляд, действительно безграмотный. Потому что в нем, как сами депутаты признаются, не прописано, как это будет норма работать. А с антимагнитским законом все понятно.
Ну, знаешь, а есть еще и огромное количество законов, которые и не вызывают вопросов, и написаны блестяще.
Мы снова выводим Владимира Николаевича.
Николай, задали вам вопрос, что же было делать
нашим... Нас прервали, я, к сожалению, не слышал вашего эфира. Я бы хотел сказать, что вырабатываются механизмы в соответствии с указом президента Российской Федерации, которые позволят фиксировать общественные инициативы. Это, я думаю, что в ближайшее время эти механизмы будут выработаны, и в дальнейшем по определенным механизмам эти инициативы могут стать
основой. Но ведь президент об этом говорил, если я не ошибаюсь, уже достаточно давно. Почему, как спрашивает наш вот слушатель Алексей, почему эти механизмы не были разработаны раньше?
Они разрабатываются действительно в соответствии с планом, однако хотел бы подчеркнуть, что и эти механизмы, и инициативы не предполагают отмену каких-то конституционных положений или статуса конституционных органов. Допустим, я знаю, что собирались инициативы и другого свойства.
Ну, то есть за роспуск Госдумы вот так вот проголосовать где-то в интернете будет нельзя?
Можно высказывать свое мнение в интернете. Другое дело, что может ли это превратиться в какую-то, иметь какие-то правовые последствия, конечно.
У меня очень простой вопрос. Вот звучали предложения, да, собирать эти подписи, в том числе на сайте Госдумы. Но за роспуск Госдумы там можно будет проголосовать или нет?
Еще раз, мы говорим о правовых последствиях. Это не будет иметь правовых последствий, потому что полностью действует Конституция Российской Федерации. Инициатива предполагает изменение законодательства. Однако высказывать свое мнение никто не запрещал. Я думаю, что сайты Государственной Думы, они будут открыты в том числе для обсуждения самого разного рода инициатив и законодательства.
Смотрите, какая история. В 2003 году, когда обсуждался закон о монетизации льгот, и там вышли пенсионеры на улицу, но когда это вызвало острое негодование, вам потом очень трудно пришлось. Пришлось очень многие законы просто откладывать, потому что было, видимо, опасение у кого-то, что эти законы хорошие, может быть, и нужные, не пройдут просто. Ну, не пройдут, просто не будут приняты обществом, и они затормозились. Может так получиться, что теперь из-за вот этого закона, который вы сейчас приняли, ну, на мой взгляд, поспешно, а на ваш взгляд, наверное, не поспешно, а будет то же самое. Многие хорошие законы, которые нужны, будут дискредитированы таким образом, по крайней мере, в глазах части населения.
Я думаю, что идет нормальная законодательная работа, а другое дело, что нам, несомненно, нужно находить такие толерантные, взаимоуважительные, взаимоуважающие способы разговора с друг другом по самым серьезным проблемам. И мне кажется, что вот та общественная инициатива, институт общественной инициативы, это будет один из реально совершенно хороших способов разговора.
Владимир Николаевич, я вот вопрос уважения звучал, когда вы говорили, когда была встреча самого комитета с, соответственно, Муратовым, и когда уже докладывали Нарышкину о том, как эта встреча прошла. А я хотел бы вас спросить вот о чем. Мы беседовали сегодня с Сергеем Ивановым, который работает под вашим началом в Государственной Думе, и он сказал, что ему вас жаль за то, что травят ваших детей. А действительно ли есть такая история, что у вас же два сына, насколько я понимаю, им пришлось столкнуться с некоторой критикой из-за тех законов, которые были приняты с вашей подачи?
У моего старшего сына была достаточно история, скорее она забавная, когда мы принимали целый ряд решений, которые позволяли лишать права управления транспортным средством, то его друзья ему говорили, что, наверное, это не стоило бы делать. Вот. И у меня в этой связи с ним был разговор. Что касается младшего ребенка, он еще достаточно маленький, значит, и поэтому в школе иногда даются какого-либо рода оценки, но мне кажется, у меня очень свободные с точки зрения вообще оценок, свободные сыновья, и они, надеюсь, с пониманием относятся к тому, чем занимается их отец.
Ну, помните, наверное, вот историю, когда были вот эти инициативы против праворульных машин, и тогда, кстати, Лысаков, который выходил, ну, вот сейчас также работает под вашим началом, выходил с лозунгом «Плигин, выпей яду». Вам как теперь с ним работается? Нет обиды?
Вы знаете, мне действительно однажды Вячеслав Иванович организовал такого рода мероприятия в 48 городах страны. И мне захотелось познакомиться с этим человеком, который провел такого рода работу. Это всегда очень интересно.
Теперь он в Думе работает.
Понять оппонента.
Вы его перевербовали, что ли?
Значит, еще раз, я к этому не имею никакого совершенно отношения. Он один из лидеров реального общественного движения, движения автомобилистов. Он последовательный правозащитник. Кстати, очень глубокий правозащитник. Поэтому мне представляется, что вот в рамках этого общественного движения он появился. Мы, кстати, хочу хочу сказать, что мы искренне рады совершенно, что он с нами работает. Почему? Потому что вот сейчас этот мостик между таким огромным сообществом водителей и Государственной Думы, он стал несколько проще, и мне кажется, мы более точно понимаем, имеем большую площадку для обсуждения тех инициатив, которые проводятся. Но общество в конечном результате, вот если вы позволите, это у меня займет 20 секунд где-то, при росте на 5 миллионов машин после принятия законопроекта, тем не менее, я сейчас скажу страшную цифру, каждый год уходит колоссальное количество людей, примерно 25 тысяч человек, но нам удалось сократить смертность. Это смертность где-то на 10 тысяч человек. Это поймите, что за каждый... Вот я называю эти цифры, мне их очень неприятно называть, потому что каждый раз за каждой цифрой стоит же судьба большого количества людей.
Удалось добиться каких-то...
Да, и сироты, кстати, в том числе. Поэтому результата удалось добиться, но бывают сложные ситуации.
Не жалеете, что графу против всех отменили?
Сложный вопрос. Сейчас раздаются просьбы иногда восстановить эту графу против всех. Но, тем не менее, наверное, все-таки, если ты занимаешь активную политическую позицию, то нужно делать какое-то предпочтение. Но это мое мнение. Я еще раз говорю, что сейчас в общественном мнении возникает вновь вопрос о возможном восстановлении этой графы.
Людмила Нарусова, когда сегодня говорила о вас, сказала, что вы большой профессионал, очень вас хвалила, но сказала, что вы очень сильно поменялись вот с тех времен, когда защищали ее мужа в суде. Она сказала, что по ее мнению и по каким-то тем данным, которыми она располагает, в том числе в ваш кабинет спускаются какие-то предложения, законопроекты, инициативы из администрации президента. Насколько вы близки с Владимиром Путиным и действительно ли есть такая ситуация, когда администрация президента говорит вам, как следует поступить?
Надо. Говорит, надо и все.
На официальных мероприятиях, несомненно, я встречаюсь с президентом Российской Федерации. Что касается инициатив, нужно понимать, что вот те инициативы, которые предлагают или которые проходят, они отражают, ну, всегда отражают необходимый этап развития российского государства. Мне кажется, что по многим из них нам действительно нужен, может быть, более предметный диалог, но именно многие инициативы, они позволяют сохранить, с моей точки зрения, самое главное и самое важное. Это стабильное развитие нашей страны.
Вы бы смогли, короткий вопрос, Владимир Николаевич, у нас остается 10 секунд. Вы бы смогли работать в Госдуме не в партии большинства, а в партии самой маленькой фракции? Вот.
Мне представляется, что да, это вполне возможно. А другое дело, что я работаю в партии большинства, и мне доверяют в этой части, как мне кажется, доверяют, и это тоже очень важно.
Владимир Николаевич Плигин в передаче «Они», которая вернется в это же время, в 10 часов вечера, в следующую субботу. Роменский, Владимир и Альский Тимур ее провели для вас. Спасибо.
Спасибо вам большое. Всего доброго.